Сестры, я буду говорить на такую тему. Благая часть сестры. Ну, можно было бы сказать, благая часть сестры Марии. Но я полагаю, что здесь далеко не всех зовут Марией. Поэтому лучше, наверное, будет так. Благая часть сестры. Когда Иоанн писал свое послание, первое послание Иоанна, он его так начинал. О том, что было от начала, что мы видели, что мы слышали, что рассматривали своими очами, что осязали руками, о слове жизни. Он говорит, почему он решил об этом писать. Мы хотим иметь общение с вами, а наше общение, оно с Отцом и Господом нашим Иисусом Христом. И вот, общаясь с детьми Божьими, он вводил их в общение с Богом. Мы с вами хотим пообщаться, а наше общение, оно с Богом. И если мы будем с вами, и вы войдете в общение с Богом. И в это общение вводить, он именно с этой мысли начал, что мы видели, что мы слышали, а что мы рассматривали, осязали руками, о слове жизни. И это, конечно же, Иисус Христос. И он так сказал, как бы подчеркивая телесность Иисуса Христа. Мы видели, мы рассматривали, мы осязали руками, то есть можно было потрогать. Убедиться, что это не просто какой-то видимость только, а это реальное что-то, реально потрогать можно. Почему он так сказал? Потому что в то время были такие учителя, которых называли гностиками. Эти гностики, они говорили так, что Иисус – это не был реальный человек, что вообще невозможно, чтобы между Богом и людьми была одна единственная посредническая личность, и тем более человек. А Иисус – это была видимость человека. Оно все так прошло, как будто во сне. Видимость такая прошла, видимость. А реального тела в теле Христос не был. Так вот, против этого боролся и апостол Павел, и другие апостолы, и Иоанн тоже написал. А мы рассматривали, а мы дотрагивались руками, и он был реально в теле. Реально он был в теле. Это не так, что видимость, а это действительно полноценный человек в теле. Слово жизни. И о нем я хочу говорить. И если Господь в теле, если Господь в теле, то и, естественно, мы эту мысль везде просматриваем и в Евангелиях, что ученики по-разному или как бы разные, в разных позициях находились по отношению к этому Господу Иисусу Христу, который находился именно в теле. Ну, к примеру, написано об апостоле Петре, когда они там рыбачили, ночью ничего не поймали, а потом Господь говорит, закиньте сеть по правую сторону, и они много поймали рыбы, так что лодки начали тянуть, и нужно было помощь еще с берега. Вот. И Петр, он написано, припал к коленам Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Припал к коленам. Как вы себе эту картину реально представляете? Ну, то, что колени, это тоже говорит о телесности. Но как ее себе реально представить? Человек, припадший к коленам. Как это позиционно выглядит? Как бы вы нарисовали такую картину, если, может быть, среди вас есть художники, которые могут хорошо рисовать? Припал к коленам. Я видел картины, называется «Возвращение блудного сына». Так вот там старец стоит и оборванец вот так на колени к коленам, не на уровне колен, а этот старец так глаза к небу поднимает, полный слез радости и благодарности, и руки так вниз над головой, и прижимает голову к своим коленам. Может быть, бы так мы нарисовали, но что-то подобное было у Петра. Припал к коленам. И я бы сказал, это место покаяния, признание себя грешника. Я человек грешный. Когда человек так по отношению к Господу положение занимает, припал к коленам. Были и другие позиции. Вот один из учеников, которого Господь любил, он возлежал у груди Иисуса Христа. Помните, да? И вы, наверное, догадываетесь, кто это. Наверное, Иоанн. И вот еще Господь сказал такую весть, что один из вас предаст меня, а это болью у них у всех. Петр дает знак. А кто? Узнай. Он припал к груди. К груди припал. Господи, а кто это? И мы такую песню поем. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Вот другая позиция. У груди Иисуса Христа – это место утешения. Место утешения. Иногда Господь сам говорит, например, так. «Овцы мои в моей руке». Помните, да? «В моей руке». А что значит «в моей руке»? А это означает, что я над ними власть имею. Я власть имею над ним. И, говорит, и никто не похитит их из руки моей. Ну, почему я так говорю? А разве, говорит, те цари уже в твоей руке, чтобы нам уже так и так поступить? Помните в Ветхом Завете? Это имеется в виду власть. В руках скипетр держат. Скипетр. И вот если кто под властью Иисуса Христа, это место безопасности. Место безопасности. Но это все как бы мы пока коснулись братьев. А вот как-то сестры в поезде наши ехали и общались, и с пассажирами общались. И кто-то обратил на них так внимание, что они выглядят такие интеллигентные и очень разумные. И заинтересовались, а вы, девушки, в каком университете учитесь? А сестры говорят, а мы учимся в Мариинском университете. Ну, конечно, они не поняли, что имели в виду сестры. В Мариинском университете. Есть такой город Мариинск. А они имели в виду другое. Потом в беседе раскрылось. Что же это за Мариинский? Вы поняли, что за Мариинский? Мария? А какая позиция была по отношению к Иисусу? У ног Иисуса Христа. И это, дорогие сестры, у ног Иисуса Христа – это место ученичества. Давайте я прочитаю об этом. Евангелие от Луки, 10 глава, 38-39 стихи. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Мария избрала благую часть. И вот мы хотим говорить об этом. Благая часть сестры. Она избрала благую часть, когда села у ног Иисуса Христа. Ну и почему я так думаю, что это место ученичества? В древности так было. Воспитывали мальчиков, и какой-то раввин брал на обучение группу мальчиков. И вот эти их школы были устроены так. Раввин садился на возвышенное место, а вокруг него вот так, на уровне ног, располагались мальчики. И он им преподавал. Ну, так было и в Израиле так было. Поэтому святой апостол Павел сказал, что я воспитан при ногах Гамалила. Помните, да? Я воспитан при ногах Гамалила. То есть он именно был один из таких учеников, который учился у такого почтенного раввина, который очень большой авторитет имел в израильском народе. И Павел об этом говорит потом. Вот так вот у ног Иисуса Христа подобно вот и занимает место Мария. И вот она слушает. Написано, что она его слово слушает. Но для меня очень интересна тема проповеди или учения Иисуса Христа. Какое учение он ей передал? А ничего не написано. Знаете, а меня, я любопытный человек, мне так хочется знать. Вот что он ей сказал? Я до сих пор 100% не могу сказать, что он ей сказал. До сих пор. Но у меня есть предположение. И вот этими предположениями я поделюсь. И, может быть, вы даже согласитесь. А может, и нет. А знаете, откуда у меня возникает предположение? А нужно проследить ее дальнейшую жизнь. Как, в какой ситуации она себя вела и что с ней происходило. Отсюда я исхожу. Видимо, Господь что-то такое говорил, что она впитала в себя, что то, что она из уст Господа впитала в себя, то потом в практической жизни у нее проявилось. То у нее там проявилось. Марфа это упустила в данный момент. Заботишься о многом. Неплохо, конечно, сестры. Я так не думаю, что это унизительный труд, если гостеприимство там готовит. Это нормально. Плохо то, что «Господи, скажи ей». Сестры, вот это, когда она начинает указывать Господу, что делать, вот это было с ее стороны не очень. И внутренний дух, с каким она подошла, с недовольством и возмущением. А Господь в отношении Марии сказал, она благую часть избрала, и еще сказал, что она у нее не отнимется. Почему я и думаю, что, вот, наверное, об этом речь шла, когда, если не отнимется, ведь Господь не мог ошибиться, что она... Он сказал, не отнимется. Значит, оно при ней осталось, то, что он ей сказал. И вот то, что он ей говорил, она потом впоследствии выразилась. Вот. Теперь следующий эпизод, где мы с Марией встречаемся, это смерть брата Лазаря. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 12 главе. Был болен некто Лазарь, и у него брат, у него сестры Марфа и Мария. Они жили в Вифании. Мы поем такой псалом, почему Христос любил древнюю Вифанию. Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Помните такой псалом хороший? Так вот, Иисус любил их, написано. Любил. И они посылают послов известить Иисуса. Вот кого ты любишь, болен. Хороший рычаг. Чувственный, да? И кажется, сразу надо пройти, но Господа учить не надо. И вот Господь промедлил. Я не буду все моменты из этой главы брать. Мне интересен один момент. То отличие, с каким встречают Иисуса Марфа и Мария, вот это отличие мне интересно. Между прочим, я вам скажу, слова, которые говорит Марфа при встрече с Иисусом, ничем не отличается от тех слов, которые скажет Мария Иисусу в этот момент. Глубокой боли и страдания, переживания, плач, боль, брата, утрата большая. Они ничем не отличаются, вот эти фразы, буквы, но что-то отличительное все равно есть. Когда Иисус приближался к Вифанию, Марфа узнала первое. Она первая узнала, что Иисус идет. Мария сидела дома, осталась дома, а Марфа пошла. Но Мария не знала, что идет Иисус. Марфа Марии ничего не сказала. Она просто вышла к нему навстречу за пределы селения, То есть встреча произошла не в поселке, за пределы поселка она вышла и говорит: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Пришла, ему это высказала. А потом возвращается. И произошел диалог между Иисусом Христом и Марфой. И в этом разговоре, что Иисус говорит Марфе, он рассказывает, что воскреснет брат. А ей трудно верить. «Да я знаю, воскресенье мертвый там. Да я есть воскресенье и жизнь. Если уверуешь, то тогда ты увидишь славу Божию». Она еще не уверовала. Она потом же скажет: «Да не надо уже смердить. Если бы она верила, что сейчас Христос воскресенье и жизнь, зачем такие слова говорить, да?» А вот она поговорила с ним, и идет, говорит, шепчет Марии: «Учитель здесь и зовет тебя». И как себя повела Мария? И написано, она поспешно, вот этого слова нету у Марфы, поспешно пошла и никому ничего даже не стала рассказывать. Люди думали, что она идет на гроб плакать, и пошли утешать. Она поспешно идет туда же, за пределами поселка, падает в ноги Иисусу, и говорит ему те же слова. И интересно, Иисус ей ничего не сказал. Марии он ничего в данном случае не сказал, что воскреснет, что я есть воскресение и жизнь. Ничего не сказал. Интересно. У меня пришла мысль, а может быть, он раньше ей об этом сказал? Может, уже она усвоила это? Не знаю, я не буду утверждать. Может быть, есть между первой встречей с Иисусом и второй какая-то взаимосвязь? Но мне интересно, что Мария падает в ноги Иисусу. Она у ног сидела и в ноги падает. И сейчас вы, братья, пели псалом. «Положи у ног Христа». Бремя свое, да? «Положи у ног Христа». Хорошее как раз к теме. Теперь третий эпизод. А третий эпизод – это был, когда Мария... Она его мазала миром. Это была Мария из Вифании в доме Симона Прокаженного. Она мазала Иисуса Христа миром. И в это время, это не была вечеря, это было до вечери. В это время там были много и посетителей. И, конечно, в ближайшем кругу сидели ученики Иисуса Христа. Они там сидели, и приходит Мария. И, как мне видится, ситуация происходила так. Она взяла драгоценное мира, мазала ноги Иисусу Христу. Опять к ногам возвращаемся, да? Мажет ему ноги и волосами вытирает. А ученики посмотрели на эту ситуацию и говорят: «Зачем тратить это дорогое мира? 300 динариев стоит. Это целый рабочий год. Целый рабочий год. И зачем тратить?» А Иисус Христос заступился за нее. Но то, что сказано, мы сейчас разберем. И потом она берет этот алавастровый сосуд, совсем разбивает и с головы его полностью обмазывает вот этим миром драгоценным. Драгоценным миром. Итак, теперь, что сказал Иисус Христос об этом деле, которое... совершила Мария в данной ситуации. И почему она его совершила? Это просто совпадение? Или это был осмысленный шаг Марии? Осознанный, осмысленный шаг. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос, там подмечена вот такое, такая деталь. Когда они начали ее осуждать, инициативу подал Иуда, ученики. Кстати, сестры, как бы вы себя почувствовали, если бы братский круг заседал, и вы бы пришли какое-то дело сделать, и потом услышали: в братском кругу вас осуждают. Как бы вы себя почувствовали? А она мазала ноги, а ее встали, и она слышит шепот. Она его услышала. Он говорит: «Что вы ее смущаете?» Иисус говорит: «Что вы смущаете ее?» Значит, она услышала. И она после этого осуждения еще берет и мажет ему голову. Весь, все содержимое истратила на Иисуса Христа. И он говорит, первую мысль я хочу, она это сберегла. Оказывается, эта Мария очень бережная женщина. Она бережливая. Я думаю, для сестер это хорошая черта. Если сестра может быть бережно относиться ко всему, если она не растрачивает впустую налево, направо. Ну, сегодня есть такие возможности, бывают молодые сестры, выучатся, хорошую профессию приобретут, замуж не выйдут, задержится этот вопрос, и смотришь, у них деньги появляются, и они их тратят, ну, кто там как. Смотришь, молодая сестра, она уже едет на таком крутом, как говорится, автомобиле. В общем-то, она поняла, что это может быть даже не хуже, чем семья. Зачем уже и семья нужна? Уже как бы этот вопрос можно в сторону отодвинуть. И тратится все на себя. Мария, она была бережная. Она это сберегла. Для нее собрать вот это, я думаю, это что-то значило. И, естественно, у нее была какая-то, наверное, цель для этого. Но мне нравится ее бережливость. Я помню такую, в немецком народе поговорка шла. Ну, я не буду ее говорить на немецком, а вот как смысл передам. Что мужчина в дом вносит на конской телеге, то женщина может фартуки вынести. Вот такая поговорка. То есть искусство такое. И бывает, в магазин пойдут, говорят иногда, ну, покупать будем до тех пор, пока есть деньги в кошельке. А уже дома разберемся, нужно оно или не нужно. Ну, это негатив. Но у этого негатива не было у Марии. Я думаю, это относится к благой части. Это относится к благой части. Сестра, которая так умеет экономить, не жадничать, потому что не надо путать, и мы увидим, что у нее жадности не было. Она умеет экономить, это просто превосходно, это хорошо. И вот она это сберегла, Мария сберегла. В Евангелии от Марка еще одна черта подчеркивается. Она сделала, что могла. Она сделала, что могла. Вот, дорогие мои сестры, мы так часто концентрируем внимание на то, что мы не можем, на то, что не в наших возможностях или не в нашей компетенции. Мы на это... И вроде бы я-то тут при чем? Надо бы то делать или то делать. Я это не могу делать. А у нас, у сестер есть очень немало даже таких моментов, где они могут, и у них есть возможности, реализовать свою отличительную особенность, как отличительную особенность женской природы. И этим тоже послужить. Послужить церкви, послужить Господу, Богу послужить. Таких возможностей немало. Сестры нередко ухаживают за больными. Даже такое слово «медсестра», оно как на еврейском языке, как на греческом, как на русском языке. «Медсестра» подразумевает женщину. Она ухаживает за больными, может этим послужить. Марфа на кухне служила, угощение кухни – это тоже дело сестер. И в церкви так это бывает востребовано, и часто даже не хватает. Когда проходят какие-то мероприятия в церкви, сестры там потрудились. Они могли свои особенности там реализовать. Сестры занимаются детскими группами, вот, и им это легче дается, чем братьям. Хотя хорошо, и когда и братья есть, потому что влияние братское в детской группе хорошо, но когда особенно они маленькие совсем, и мы иногда в церкви, ну, братья, возьмете там группу, а что я с ними буду делать? Они не знают, с чего начинать, они маленькие. А вот у сестер так хорошо получается. А когда уже постарше, вливаются братья уже так, когда уже подростки они, чтобы и братское влияние. А вот у сестер это хорошо получается. Они лучше находят с детьми общий язык. сестры. Это их как бы их доля. Они очень могут отличаться гостеприимством. Где-то постирать, где-то погладить, где-то приготовить горницу, накормить. Гостеприимство – это тоже к сестрам хорошо относится. Различные рукоделия. И мне не раз приходилось, какая-нибудь сестра передаст и говорит, вот ты поедешь на север, вот, пожалуйста, кому надо там. Делать нечего вечером. Она связала теплые вещи. Миссионерам пусть порадуются. Где-то выезд будет в холодную погоду. Будут варежки теплые, будут носки теплые. Это же прекрасно, да? Это же все можно делать. Это то, что могут делать, да? Или где-то офисная работа, дизайнерская работа, при доме молитвы, что-то там рассадить весной, клумбы обработать, розы вырастить, цветы, так, чтобы проходили мимо, смотрели. Вот как красиво в доме молитвы. Просто и останавливаются прохожие, и фотографируют. Когда у нас сестры занимаются этим, и обычно летом заходят прохожие, бывают гости, и спрашивают, а можно здесь пофотографируем, у вас тут так красиво? Можно пофотографируем? Это же сестры могут делать и делают. И красиво, и хорошо получается. Или, например, другие какие-то помощь многодетным семьям, петь в хору, красивый сольный голос и так далее. В поездках по благовестию тоже участвовать. Это все можно делать. И это Мария, о ней сказано, она сделала, что могла. Возможно, она тоже смотрела, чем занимаются ученики. А ведь какие-то должности уже были распределены между учениками. И Господь поручал то одному то, то другому то. И они делали. А что я могу делать? Она сделала, что могла. Во-первых, она сберегла. Она была бережная. Она сделала, что могла. И это было не мимо. Это попало очень точно. И попало очень хорошо. И Господь говорит, Евангелие от Матфея еще, хотя оно и в других Евангелиях, но более четко выражается эта мысль, что она приготовила тело мое к погребению. Это было предстоящее дело. Вот об этом, на этом мы сейчас чуть-чуть остановимся. Погребение тела Христова, это дело предстояло впереди. То есть ему сейчас, он уже совсем за 2 дня до Пасхи, он уже, дело подошло совсем вплотную к решению этого вопроса. И теперь она мажет тело Иисуса Христа, и Господь объясняет этот поступок. Она приготовила тело мое к погребению. Откуда она знала, что Иисусу Христу надлежит умереть и что его будут погребать? Вопрос. Может быть, здесь взаимосвязь есть с первой встречи? Откуда она могла это знать? Вы представляете, ученики знали об этом? А он им говорил? И не раз. Теперь смотрите, как он им говорил. Я сейчас расскажу. Первый раз, когда он им сказал об этом, что Сыну Человеческому надлежит умереть, быть убитым, преданным в руки язычников, надругается, и он в третий день воскреснет. Он все это говорил ученикам. Петр отзывает и говорит, да не будет этого с тобою. Да не будет этого с тобою. Понял, что, о чем речь шла? Понял. Второй раз Господь говорит, отойди от меня, сатана. Это было дело сатаны. Препятствовать. Вот это в план Петра не входило. И я так понимаю, что и в план других учеников, и особенно Иуды. Он, Иуда, никак не мог согласиться с тем, что вот на Голгофу идти. И даже то, что он пошел и предал, да, он был серебролюбивый и брал тихонечко оттуда, но у него расчеты были другие. Он не думал, что Христос на Голгофе будет умирать. Он примерно, я себе так объясняю, представлял так. Я его сейчас предам, а он как вчера и третьего дня пройдет между ними, и ничего ему не будет. Или вызовет 12 легионов ангелов, победит все, и все будет отлично, и начнется это царство. Он как бы подталкивал Господа к тому, чтобы открылось царство сейчас, израильское здесь. А когда увидел, что он осужден, он понял, что он просчитался. Пришел в храм, бросил деньги, говорит, возьмите, мне ничего не надо, я предал кровь невинную. Увидев, что он осужден, значит, он думал, что он не будет осужден. Но он не каялся именно в грехе. Это не в его интересах было. Он же деньги носил. И вот они сидят в этот вечер. Когда Мария делает это дело, откуда она знает, что Господь будет погребен? А у учеников совсем другая тема. Второй раз Господь им сказал, что он будет предан и будет умерщвлен. И написано, что они не поняли, а спросить его боялись. А почему боялись? А вдруг мы правильно поняли? Они хотели соглашаться с этим. Третий раз на вечере Господь им это сказал. Они ничего не поняли. Когда человек начинает сопротивляться Божьему Слову и истине, она для него закрывается. Закрывается уже, и ничего не поймешь. Когда человек открыт для Божьего Слова, он углубляется в познание истины Божией и принимает это Слово, углубляется и познает ее. И вот смотрите, вот этот вечер они сидят и рассуждают, кто из них будет больше. Они мыслили, что сейчас пришло время, и царство откроется. И они делили должности. А какую должность бы занимал Иуда? Ну как какую? Министр финансов. Правда? Министр финансов. Вот его должность. А Мария приходит и мажет Господа и готовит его к погребению. У нее совершенно другое видение. У них такое видение, а у нее абсолютно другое видение. Совершенно. Она понимает, чем закончится этот вечер. Она приходит осознанно, потому что неосмысленная жертва, в общем-то, не имеет ценности. А Господь сказал, она доброе дело сделала, и везде, где будет проповедано Евангелие, сказано будет в память о ней, что она сделала. И вот она приготовила. Это тоже особенность сестер. Женская природа, она как бы предчувствует, ну что надвигается. Я-то удивлялся иногда за матерью своей. Как она могла иногда предчувствовать? И за женой удивляюсь иногда. Если какая-то проблема со мной случается, она как бы предчувствует. Вот такую особенность Бог сестрам как бы дал. Но она-то и слышала слово Господа, и она приготовила, позаботилась. Это очень большое дело, когда позаботишься наперед о ком-то, а чтобы он прошел эти будущие трудности, ну, как можно правильнее, гладче. Я вспоминаю одну историю, Николай Петрович Храпов описывает, когда он был там на Богодане, в тюрьме, в зоне, и вдруг его вызывают на этап, а он в зоне-то совсем мало пробыл, и он не понимал, куда отсюда вызывают на этап. А в той зоне находился еще один брат, пожилой христианин, он там уже длительное время пробыл, который очень хорошо знал, что отсюда, если вызывает на этап, только на расстрел. Другого этапа здесь не существует. И этот брат старый слышит, что молодого христианина, 20-летнего, или сколько ему чуть больше было тогда, вызывает на этап. У него все внутри съежилось. Он подошел к нему, он ему не сказал, что тебя на этап везут на расстрел. Он говорит, слушай, сынок, достает из кармана сахар, кусочек, рафинад. Вот этот кусочек сахара, я его хранил на черный день. Возьми его, и когда тебе будет очень тяжело, вспомни, что есть все-таки тот, кто тебя любит. Он взял его, положил в карман, погрузили, там не знаю сколько заключенных, и повезли. И вот они едут навстречу автомобиль. Несколько человек в кузове кричат. Мужики, вам конец. Едут дальше. Привезли их. Закрытый двор. Завели туда. И там уже все стало понятно. Все люди как на нервах. Кто курит, ходит одну за другой. Все знают. Нас привезли на расстрел. И был там такой полковник Гранин, который распоряжался судьбами бедных этих несчастных мучеников. И вот он из здания выходит, и совсем рядом Николай Петрович, молодой еще, он посмотрел на него, говорит, леденящий зверский взгляд. И наши взгляды встретились. В этот момент я почувствовал кусочек сахара здесь. И я смог посмотреть на этого человека не со страхом, не с местью, не со злостью, а как-то мне его даже жалко стало. И вот с таким взглядом я смотрел на него. Вдруг он резко разворачивается, заходит, через несколько минут выходит, называет 4 фамилии, среди них был Храпов. Их отправляют назад, остальных всех на расстрел. И когда он приехал назад в свою зону, он подходит к стене, где объявление, и здесь на стене объявление «Расстреляли», и видит свою фамилию там. На него заключенные смотрели, как на воскресшего из мертвых. Кусочек сахара. Тоже в сути своей, что Мария сделала со Христом, что этот брат-старец сделал с этим юношей, в сути это одно и то же. Но она и где-то в мелких вопросах проявляется, сестры. Такие возможности бывают иногда. И так я это наблюдал иногда. Ну, к примеру, простой. Едешь в машине, пуговка оторвалась. И вдруг сестра, а у меня нитки есть, а вам какую, белую и черную? Оказывается, у нее иголка есть, и ниточка есть. Ну, не катушка там такая большая, а совсем немножко, на всякий случай. Есть и белая, есть и черная. Вот пришел, все, уже не так стыдно будет, если то выйти за кафедру, так будет. Сестра какая-нибудь раз и помогла. Или другой там, ой, зуб заболел, а сестра, а у меня таблеточка есть. И там редикульчик там небольшой. Вот. А думаешь, откуда знала, что так надо будет? Другой раз машину заправил, ой, ищешь, где же там тряпка, руки надо вытереть. А может, вам влажную салфеточку? Возьмите руку, вытрите влажной салфеткой. И вот так много-много разного вот, приготовить. Все приготовила, все хорошо. Это благая честь. Благая часть Марии. Она умеет сберегать, она умеет делать, что может, и она умеет помогать проходить трудности. Она умеет помогать проходить трудности. Это красота женской природы. И если она еще училась у ног Христа, то это очень замечательно получается. И вот теперь эти братья-апостолы сидят, у них одно видение, а у Марии совсем другое. И Мария правильно видит путь Христа. Они неправильно. Но в данной ситуации Мария лучше видит, правильнее видит. И точно так же бывает и в церквах, и в семье, что иногда сестры лучше видят, правильнее видят, а братья ошибаются. Но Мария это сделала и в сторону. Потом мы Евангелие дальше читаем, и мы ее больше нигде не встречаем. Да, мы еще один эпизод упомянем, но а когда мы читаем, домостроительство церкви идет, и апостолы все там на лицо, они трудятся, они на виду, а Марии нет. Марии там нет. Она сделала и в тень ушла. Примерно как в Ветхом Завете мы читаем про Девору. Вот в такую немощь пришли братья, что врага нету силы выйти, освобождать народ Божий от врагов. Она его побуждает. Иди, Бог тебя победит. А он, ну так вот, если ты пойдешь, то я пойду, не пойдешь, не пойду. Представляете, да? Ну, слава же тогда будет женщине. Ну, ладно, пойду. Пошла. Победа блестящая. А потом потихоньку в тень уходит. Потихоньку в тень уходит. Сокровенное сердце человек. Сокровенный – это значит скрытый. Она где-то проявится. Проявится правильно. Проявится красиво. И в тень уходит. И это есть благая часть. У сестер такая благая часть. И иногда сестры это не понимают. Я бывал и в других, вот в церкви одной помню. Ну, слава Богу, это не в нашем братстве было, но я думаю, и у нас такое может произойти. Пришли мы на собрание, и вот пресвитер есть в церкви, пресвитер, и сестра есть, руководящая. Сестра все объявляет. Сейчас Гена пресвитер, его Гена звали, сейчас Гена пресвитер помолится. Гена пресвитер встал, помолился. Сейчас то будет и то будет. А Гена пресвитер посидит. Ну и вот так далее. А почему так бывает? Ну, иногда до смешного, да? Ну, бывает, нету братьев. Сестра руководила, руководила, а потом появился брат. А так трудно уступить. Так трудно. И вот она все скажет, что генопросветитель должен делать. Только ты, генопросветитель, не вздумай. Тут лишнего шага сделать без меня. Ну, это, конечно, не Мария. Это не Мария. Она в институте Мариинском не училась, такая сестра. А вот эта Мария, она училась, она сделала так прекрасно, так хорошо. Ученики в слабости были, они не видели правильный выход. Она правильный шаг предприняла, и она ушла в сторону. И вот я последний еще эпизод хотел, где мы с Марией встречаемся на страницах Библии. Это тот случай. Да мы с ней не встречаемся. Все, она ушла в тень. Но все-таки нужно что-то сказать. Иисус Христос, как сказал, так и было. Он умер и воскрес. Мария его приготовила к погребению. И вот теперь на третий день он воскрес. И Слово Божие говорит нам о том, что некоторые женщины, их там три. Мария, Магдалина, да? Мария, Соломия. И Соломия, Мария Магдалина и Мария Иаковлева. А эти женщины, они были пришедшие из Галилеи с Иисусом Христом. Они приготовили ароматы. И рано утром они пошли Иисуса Христа помазать миром. А Мария откуда была? Вот эта сестра Марфа. Из Вифании. Мария была из Вифании. Ее, этой Марии, там нету. А почему? Что, у нее сердце приостыло к Иисусу? Или почему? А теперь посмотрите, каким путем проходят эти сестры, которые пошли помазать. Они там плачут. Ангел говорит, а что вы ищете живого среди мертвых? Что вы же ищете живого среди мертвых? Это же как понять? А что ты ищешь? Что ты ищешь? Благословение среди проклятия. Что ты ищешь радости в бурных водах этого мира? Что ты там ищешь? Что ты ищешь живого среди мертвых? Его там нет. Жизни среди мертвых не найдешь. Он воскрес. Его нет там. Это услышали вот эти сестры, а Мария этого не слышала. Она же знала, что он воскреснет. Она это знала. Значит, она среди этих женщин не находится. И Христос сказал, где не будет проповедано Евангелие, сказано будет о ней. Сказано будет о ней. Так высоко оценил Иисус Христос ее и поступок, и вот то, что она так училась у него и впитывала. Она соединенная с Евангелием Иисуса Христа и вечная. Вечности соединена со Христом. Вечности. Вот от этих напрасных блужданий и заблуждений она была избавлена. Итак, Мария, ее благая часть, она могла послужить. Она могла правильно сориентироваться. И вечер, когда ученики неправильно ориентировались, она могла сберегать, в нужный момент это истратить. Эти сестры пошли мазать мертвого Христа, они опоздали. Это уже было не нужно. А Мария помазала живого Христа. А вот сделать в срок, в нужный момент, это как раз прекрасно. Иисус Христос говорит, да, там нищих вы всегда имеете. Это вы всегда можете сделать. А вот это сделать, это единственный шанс. Единственный. И если его упустишь, никогда больше не повторится. И вот единственный шанс, ценный шанс не упускает сестра, которая сидит у ног Иисуса Христа. И она слушала. И я делаю такой вывод. Когда Иисус проповедовал в Евангелии, или говорит слово, он же, по сути, Евангелие проповедует. Христос тоже вышел проповедовать Евангелие. И когда он проповедует Евангелие, невозможно, пусть это даже самая маленькая будет короткая проповедь, невозможно не коснуться стержня Евангелия. Стержень Евангелия-то нужно передать. И тем более это сделает Иисус. А что есть стержень Евангелия? А стержень Евангелия – это Христос. Мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Он умер, он воскрес и снова придет. И вот я думаю, что Мария это впитала. Она впитала. Она в это уверовала. Поэтому, когда Лазарь умер, не нужно было ей это снова говорить. Марфе это еще нужно было. А Мария это уже знала. Она уже здесь это впитала. Вот поэтому, когда ученики делили должности, ей не было нужды вообще в это дело вникать, обличать их. Нет, она свое дело делала, красиво сделала, ушла в тень, и все. Она знала, что Иисус Христос, он идет на Голгофу. Он умрет и за мой грех, и воскреснет. Он идет. И поэтому она не пошла с женщинами мазать мира. Она знала, нужды нету. Он воскреснет. Все. Этой нужды нет. И поэтому она не слышит, что такое искать живого между мертвыми, потому что она истину знает. Это благая часть. Знать истину и послужить. И вот так не выпечется, а скромно вовремя в сторону. И Господь говорит, не отнимется. Не отнимется благая часть. И возможности свои использовала, и сделала, что могла. И такой ценный поступок совершила, очень ценный поступок. Это сестра, ученица Господа Иисуса Христа. Конечно, ученичество связано с условиями. С условиями. И как брату, так и сестре эти условия нужно знать. И Христос о них сказал в Евангелии от Луки 14 главе, если не отречется от себя и не возьмет креста своего. И, конечно же, Марии тоже это пришлось делать. Иначе она не могла бы иметь этой части благой. И пусть Господь нас благословит. Мы сейчас еще помолимся. Аминь.